гость в студии.
Принимай меня близко к сердцу, близко к телу принимай. Принимай меня как лекарство привыкай. Принимай меня и не бойся, мне в груди не распалец. Успокойся, успокойся, принимай меня ближе к сердцу.
Всем привет, с вами я, Елена Бадуин. У нас сегодня в гостях супер-гостья Ольга Бузова. Принимаем ее у нас.
В гостях.
Да-да-да.
Всем здравствуйте.
И рассказываем, конечно же, первым делом по поводу ее шоу, которое будет 18 числа. Это уже совсем-совсем скоро. В Крокус-Сити-Холле.
Да.
И называется оно как раз «Принимай меня».
Все просто, да. Чтобы забыть точно, чтобы все было понятно. Альбом называется «Принимай меня». Шоу называется «Принимай меня». Я в футболочке сегодня. «Принимай меня». Ну, соответственно, все логично. Чтобы не запутать людей, чтобы все было понятно, что нужно делать с Ольгой Бузовой. Ольгу Бузову нужно принимать. Принимать как музыку, принимать как человека, принимать как женщину.
Принимать как лекарство в трудные моменты
да,
своей жизни.
Да, Лена, молодец!
Но я
как
так...
лекарству привыкать.
Вот. Ну, я поржала так, когда я увидела, как хор МВД поет песню «Принимай меня». Мне кажется, что это было гениально.
Это было очень здорово, и мне кажется, это так патриотично. У меня все мои друзья в восторге. Папа вообще мне сказал, что я сделала его день. Это военный хор исполнил, и это совершенно другое звучание. Я никогда не думала, что моя такая романтичная песня будет так по-другому звучать и красиво с мужским хором. Это было здорово. Спасибо большое.
Принимай меня, пока плевёт. Принимай всерьёз меня, как воздух. По следам души любовь найдёт. Приходи ко мне по звёздам. Принимай меня по ночам. И за два часа до сна дыши мной в затяг.
Да, я помню первый мужской хор из двух человек, когда прозвучала ваша песня «Мало половин» в исполнении Гарика Харламова и Паши Воли.
Да, и Паши Воли,
да. Это было дико пошло, конечно, и очень смешно.
Я привыкаю, я привыкаю, я привыкаю с Харлой просыпаться вдвоем. Мне больше не больно,
а мне еще больно.
Я привыкаю днем и ночью думать о нем.
А я лишь о воле, а я лишь о воле.
Я привыкаю.
Вот, но тем не менее, а вы хотели бы, чтобы кто вашу песню какую-нибудь спел, кстати?
А уже Розенбаум пел мою песню «Мало половин». А Иван Ургант мне аккомпанировал, когда я пела песню «Хит-парад». Военный хор исполнил «Принимай меня». Гарик Харламов и Паша Воля спели «Мне больше не больно». Не, ну если Алла Борисовна Пугачёва в какой-то момент исполнит...
Но они же пели «Саратару» в своё время «Нас не догонит».
Да, да.
Поэтому
я, who knows? Who knows, да. Я на самом деле буду с удовольствием слушать и слышать, и рада, если кто-то из знаменитых людей, артистов, если кому-то нравится мое творчество. Потому что я, например, тоже часто пою другие песни, не только свои песни слушаю. Иногда я слушаю других исполнителей, тоже пою. Поэтому... Вперед.
Я бы мечтала. Я думаю, многие мечтали бы услышать в вашем исполнении песню группы «Металлика», например, или там что-то такое.
А «Металлика»... А, это вот этот «Металлик».
Да,
а,
нет, я, или «Ария, я свободен», там что-нибудь такое.
«Я свободен», да-да-да. Я в свое время, кстати, любила «Металлику» и слушала такие группы, сейчас будут откровения, на самом деле, как «One Apes».
Mm-hmm. «Lords of the Boards».
Да, «Garbage». И вот в этом роде все. То есть я такой меломан была с детства. То есть я всегда увлекалась музыкой. И мне нравилась абсолютно разная музыка в определенные периоды. Но в какой-то момент я прям полюбила творчество Бритни Спирс. Это поп для меня была королева по тем временам. А так я всегда интересовалась музыкой, творчеством и всегда в разных направлениях себя искала и сейчас продолжаю себя тоже находить в разных направлениях. То есть у меня есть песня с Бастой, записанная тоже музыка, где
очень ироничная песня, да, да.
Ироничная?
Конечно.
Там вообще-то смысл.
Бузова тоже музыка, да. Я говорю, это ироничная.
Вам легко меня стегать.
Прошу, не думайте, что Оля Бузова лишняя нагрузка и обуза вам. В ее текстах не так много мусора. Бузова тоже музыка. Бузова тоже музыка. Бузова тоже музыка. Ты слышишь, Бузова тоже музыка. Оля Бузова тоже музыка.
Вот, поэтому есть другие песни, более лирические, а есть современная музыка, то есть разные направления. Я готова развиваться и дальше, поэтому, когда с военным хором мы исполнили «Принимай меня», у меня сразу же, вы знаете, столько идей появилось нового в голове.
Ну, может быть, как-нибудь увидим вас на фестивале «Нашествие» там, или каком-нибудь рок-фестивале. Это было бы, конечно, круто.
Может быть. Я очень уважаю творчество Земфиры, Дианы Арбениной в том числе. Поэтому я никогда для себя не ставлю никаких рамок. То есть у меня нет такого, что вот я пою, исполняю в этом стиле, и все. И больше я шаг вправо, шаг влево в расстрел. Нет. Более того, наоборот, я всегда... Почему я так... Мне все задают вопрос, почему так многими вещами занимаешься? Потому что у меня нет никогда никаких границ и рамок. Я всегда за что-то новое, за эксперименты. Если в какой-то момент появится какая-то интересная композиция совершенно в другом стиле, не свойственном мне, то я попробую. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Но пока, как мне кажется, все, что я делаю, у меня получается. Так, комплимент себе сама сделала.
Ну, это факт, потому что люди, у которых не получается, не попадают в рейтинг Forbes.
Вы это тоже, да, отметили у себя?
Конечно. Но я сейчас задам такой немножко вопрос из области психологии. Я была на первом вашем концерте, который был Love Radio, выступление же, это было первое, такое крупное.
В Олимпийском?
Да, это было в Питере, в Ледовом.
Первый был Ледовый, да, это был, это правда, это
я
правда.
Я помню.
Это 2017 год. Да, это 2017 год, и первое мое выступление на большой площадке в Санкт-Петербурге, в родном городе, в Ледовом. Я пела под звуки поцелуев и привыкаю.
Да, я помню, тогда вы не выдержали, видимо, напряжение, упали в обморок,
да.
Вот, и тут спустя полтора года у вас крокус.
Я так нервничаю, если честно. Я так нервничаю, потому что мое тело и нервная система очень реагирует на то, что я чувствую. И это все отражается, к сожалению, в таких иногда не очень приятных ситуациях, потому что в Ледовом... То есть что, я сейчас расскажу, уже сейчас могу спокойно об этом говорить, что со мной произошло тогда на сцене. То есть я не была там больна, образно говоря, хорошо себя чувствовала, да, недосып, да, где-то нервы, но это всегда можно с этим справиться, потому что у меня огромное количество было публичных выступлений за всю свою жизнь, и я выступала в свое время, когда еще участвовала в телепроекте, на площадках на День города к нам приходили по 50 тысяч человек. То есть я людей не боюсь, я людей люблю. Но в тот момент... Что у меня происходило? Мои ноги, они просто перестали меня в прямом смысле слушаться. У меня началась трясучка по всему телу, и я уже просто в какой-то момент понимала, что я не могу стоять. Я перестала танцевать. У меня была одна мысль. Самое главное — не упасть во время песни. То есть доработать, доделать до конца. И когда вот все последние аккорды, и я уже ухожу, я понимаю, что все. То есть моих сил внутренних уже не хватило на то, чтобы продолжить стоять на ногах. И все, я потеряла равновесие. И потом песню написала.
Да-да-да, только хотела сказать. Прервемся на 5 минут и вернемся в студию.
Гость в студии. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Гость в студии.
И снова я возвращаюсь к вам, Елена Бадуин, и наша сегодняшняя гостья Ольга Бузова. У нас сейчас прямо на повестке дня в стране это тема феминизма. Она приобретает самые разные очертания, да, там сейчас кто-то кого-то за попу потрогал, этого человека, там, например, уволили, да, там постоянно поднимается тема домогательств, постоянно там, то вот на днях Памела Андерсон говорила о том, что если ты приходишь в номер к продюсеру, а он в халате, да, ты должен понимать, что это не деловая встреча. Другие там говорят, и это пятое, десятое, борьба за бодипозитив. Женщина, скажем так, поднимает голову сейчас, да, женщина борется за равные права, но не всегда это получается, скажем так, удачно, красиво, там, и т.д. и т.п. Я хочу спросить вообще твое отношение к этому. Я понимаю, что мне почему-то кажется, что ты бодипозитивных девушек поддерживаешь. Я не знаю даже, почему-то мне так показалось.
Я люблю сильных, уверенных, целеустремленных женщин. И я понимаю, да, что вот есть такое поверье, что мужчина, он все-таки мужчина, но современный мир, я не то что там за феминисток, да, но современный мир нам уже показывает, что очень во многих сферах женщины добиваются гораздо больших результатов, чем мужчины, потому что мы на самом деле более стрессоустойчивы, потому что мы можем свои эмоции выплескивать, и это нам дает на самом деле еще больше стрессовой устойчивости. Мы все можем. Мы как кошки. Мы всегда кошка, если спрыгнет с подоконника, она выживет. Вот я считаю, что женщина это кошка. Поэтому я не то, что как бы против, я за то, чтобы человек делал то, что у него хорошо получается. Если вдруг у женщины получается что-то делать лучше, чем у мужчины, почему нет? Что касается вот этих вопросов с домогательством, ну, тут очень тонкий тоже момент, потому что, естественно, ну, вот я не знаю, очень многие артисты, как я до сих пор не знаю, как правильно говорить, когда женщина, она артист или артистка?
Артистка.
Да. Очень многие артистки рассказывают о том, что и хвастаются этим почему-то, что вот, до меня домогались, вот, а мне предлагали деньги за секс, вот, а мне поступали непристойные предложения. Я не знаю, может, я какая-то не такая, но мне ни разу, меня никто ни разу не потрогал за попу, ко мне ни разу не обращались за какими-то услугами, и за 32 года моей карьеры ни разу не получала непристойного предложения. Может быть, это еще зависит от женщины, как она себя ведет?
Да.
Понимаешь, о чем я говорю?
Лолита мне на этот же вопрос ответила. Она тоже сказала, что мы с девчонками собирались. Как проблема в том, что, ну, условно говоря, некого найти для каких-то сексуальных актов. Ну, это давно был какой-то у нее там момент. Вот. И то, что она долго тоже думала, почему никто до нее не докапывался, да, как бы раньше. И она говорит, у меня, может быть, просто не было написано, что так со мной можно. Но, с другой стороны, как бы, это даже тоже не хочется трогать эту тему, потому что сейчас все у нас так заводятся, да, как бы, потому что, ну, прям, серьезно, тяжело воспринимает. Ну, давай так, если тебе, например, кто-то подойдет и так потрогает тебя за попу, что ты будешь делать? У тебя два варианта. Написать пост в Инстаграм, какой человек негодяй, да, как бы, и что так, вот он плохой. И так. Второй вариант, просто сказать, это свинья, и дать ему по лицу, да, как бы поскандалить с ним и уйти своей дорогой.
Я уберу руку, скажу, вы что делаете? Ну, я не скандалистка. Я думаю, что прям скандалить я не буду. Но если это будет, если... Я просто не знаю, как это вы... Ну, смотря в какой форме, я не знаю, если... Да нет, нет, мне это будет неприятно. Неприятно. Я не могу представить такую ситуацию, потому что, правда, такого не было. Был один очень неприятный инцидент, когда на сцене применили физическую силу. Но сейчас очень хорошая охрана на концертах, поэтому, и, к счастью, моя публика очень добрая, открытая, позитивная. Я думаю, что я просто сделаю замечание.
Я хочу задать тебе неприятный вопрос. Я задавала его как-то Эмину Агаларову.
Эмин, кстати, тоже будет на моем концерте.
И пришла твоя очередь. Объясню, почему. Потому что мне кажется, что такие люди, как вы с Эмином, да, люди очень часто начинают с вами дружить для того, чтобы получить от этого какие-то бонусы. Все знают, что именно успешный бизнесмен, все знают, что ты топ-певица, и вокруг
все знают
вас,
точно,
естественно,
да,
ну, опять же...
Хотелось бы, чтобы уже все знали,
опять
да.
Опять же, мы открываем рейтинги, смотрим все и понимаем... Кто молодец. Так вот, вокруг таких людей, как вы, к сожалению, со временем начинает появляться очень много вот таких а-ля друзей, да, которые начинают что-то от вас хотеть. Ты чувствуешь то, что очень многие люди делают это именно потому, что они хотят хайпануть, какие-то бонусы для себя получить и все такое прочее. Как ты вот решаешь этот вопрос, что ну, люди появляются именно не потому, что ты такая прекрасная, хотя ты, конечно, прекрасная, а именно потому, что они хотят что-то от тебя получить?
Мне просто очень интересно, что Имин даже ответил
он
на
сказал,
этот да, вопрос.
Он сказал, да, я знаю он точно, знает, совершенно, да? Да. И если люди приходят и что-то от меня хотят, начинают юлить, там сю-сю-пусю, я им честно говорю, что ты хочешь, скажи сразу.
Угу. Я, безусловно, чувствую фальшь. Не всегда, потому что я очень наивная, по-прежнему. То есть вот это качество, откровенность, искренность, какая-то такая вот наивность, не глупость, а именно наивность, mm-hmm. она, это качество, оно во мне до сих пор осталось, несмотря на то, что уже не девочка, да, 32 года мне, но я верю людям. Но несмотря на мою доверчивость, я все равно иногда чувствую вот этот фальшь и понимаю, что человек не совсем искренне ко мне относится. Я так тебе хочу сказать, я принимаю это, они не станут для меня друзьями, но мне не жалко подарить свое внимание, если у меня есть возможность, подарить свое общение, подарить свое время, снять сторис, образно говоря, да, если мы говорим о какой-то рекламе, да, и улыбнуться этому человеку. То есть я прекрасно понимаю, я иногда себя ставлю на место девочки, и вот, например, идет, образно говоря, Жерар Батлер, и что, я не захочу к нему подойти, с ним сфоткаться и не выставить фотографию, ну, то есть я понимаю, что это соблазн меня любить не только как человека, но еще так или иначе мысли возникают. Ага, что я могу с нее получить? Мы же все грешны, мы люди. Мы все на это поддаемся, к сожалению. Поэтому я всегда... Я не ругаю людей, не осуждаю. Я всегда ставлю себя на их место. Поэтому я их понимаю. Но опять же таки, очень важно отметить, что друзьями они моими, конечно, не станут. Потому что если говорить о моменте вот, использовать меня... то тут я действительно часто сталкиваюсь, и что касается мужчин, очень сложно поверить мужчине и понимать, что он меня полюбил, или я ему нравлюсь только потому, что у меня красивые глаза, что я добрая, что я искренняя, что у меня хороший вкус, чувство юмора, а не потому, что я Ольга Бузова. Поэтому мой круг, именно круг общения, и мой круг близких людей, он не меняется уже на протяжении многих-многих лет. Очень много людей, это говорила неоднократно в интервью, ушли из моей жизни после ситуации, когда я развелась с супругом.
У меня очень сузился круг моего общения. То есть если на прошлом день рождения у меня было 200 человек, то в этом году рядом со мной были 20. Когда я думала, что я живу правильно, что это мои друзья, которые пойдут со мной в огонь и в воду, и я их называла своими друзьями, кого-то даже ангелом. То есть у меня нет одинаковых, у меня абсолютно разный круг. И кто-то моя душа, кто-то отдушина, с кем-то мне по работе, с кем-то кофе попить. Я всегда была очень общительной, всегда меня окружало огромное количество людей. Где они сейчас? Но их нету. Вычеркнули из жизни те люди, которых я считала действительно... не просто приятелем, а другом, друзьями. Они просто вычеркнули меня из жизни. Я не хочу больше с этими людьми не пересекаться, не смотреть им в глаза, не взывать к совести. Это бесполезно. Если так с тобой поступают, то, значит, надо просто понимать, что в таком мире мы живем.
Но очень многие остались. И вот те люди, которые на протяжении уже многих-многих лет со мной, они по-прежнему продолжают быть со мной. И как бы я высоко не взлетала, они остаются рядом, и я остаюсь для них такой же девочкой Олей. И эти все люди будут на моем шоу 18 ноября в Крокусе. Это и моя семья, это и многие девчонки, у нас есть группа жены футболистов, Маша Погребняк, Лариса Павлюченко и многие другие.
Ой, то есть можно тебя про футбол спрашивать?
Вот могу сказать, что я не помню вообще, когда я последний раз футбол смотрела, но с девочками по-прежнему со всеми дружу.
Прервемся на 5 минут и вернемся в студию.
Гость в студии.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Гость в студии.
И мы снова в эфире. У нас в гостях Ольга Бузова. Продолжаем наш разговор.
Позволила себе неделю назад, потому что я понимала, что будут сейчас такие две недели напряженные. Но надо же тоже все равно немножко, не только, если вот только заниматься концертом, надо немножко мозги расслаблять. Сходила в кино. Вот в кино я сходила на фильм с Киану Ривз.
Потрясающий. Ага, да, «Реинкарнация», по-моему.
Да, мне очень понравилось. Когда он спас, погибла семья. Сейчас расскажу фильм. Ну, в общем, советую. У меня очень хороший вкус, как вы, наверное, заметили все. Советую фильм с Киану Ривз. И «Звезда родилась», кстати, с Леди Гагой. И
«Богемская рапсодия».
Нет, «Леди Гага» и кто-то.
«Леди Гага» и
«Господи».
Красивый муж шейх.
Брэдли Купер. Хороший тоже мотивирующий фильм, как раз в тему для меня. Поэтому телевизор честно не смотрю. Не знаю даже вообще, что происходит. Только то, что новости попадаются.
Оля, мне очень хочется задать один вопрос, который такой, он типа инсайдерский, как будто бы, ну я не знаю, если ты не хочешь, можешь не отвечать. Но мне так интересно.
То есть такая функция есть, да?
Ты же, конечно. Рассказывай. Ты же близка с этой футбольной тусовкой.
Да.
Было когда-нибудь на твоей памяти, видела ли ты, чтобы кто-то вел себя как Мамаев и Кокорин?
Ни разу.
Никогда?
Ни разу.
Мы же не знаем, что как бы там, может быть, они всегда так себя ведут, а тут они впервые попали на камеры.
Ни разу не видела. Более того, я лично знаю Сашу Кокорина. Знакома с его женой очень хорошо, Дашей. И на самом деле Сашка потрясающий, добрый, открытый мальчик. Профессиональные качества футболиста вы и так все знаете, как он играет.
Да.
Тут об этом говорить не нужно. Но просто я его знаю вообще с другой стороны. И для меня, конечно, вот это событие, которое произошло с ребятами, я это очень близко к сердцу приняла и переживала за них. Потому что я понимаю, что оступиться может каждый. И я вот даже представить такого не могла, что вообще ребята... могут способны быть на такое, потому что я никогда не видела таких вот проявлений со стороны моих друзей, потому что я по-прежнему дружу с многими футболистами. Паша Погребняк, Ромка Павлюченко, Шишкин, Янбаев и многие-многие другие, с которыми Широков он закончил, но тем не менее мы сколько общались, такого не было. Всегда все-таки учат, нам нужно уметь сдерживать свои эмоции, потому что спорт, особенно футбол, такой серьезный, очень серьезный вид спорта, и часто на стадионе бывают какие-то во время матча конфликтные ситуации, но ты же понимаешь, что если ты будешь лезть на рожон, тебе сразу красную карточку, и ты подводишь команду, поэтому тут надо, ребята как раз-таки наоборот обладают такой очень выдержкой очень хорошей, что-то на них нашло, но я не хочу.
Они вроде праздновали 10 лет дружбы.
Дружбы, да, но вот просто берите пример с нас, как нужно праздновать дружбу. У меня есть лучшая подруга, Олечка Десятовская, все ее прекрасно знают.
Я читала.
14 октября мы отметили 13 лет нашей дружбы. В этом году нам не удалось, к сожалению, улететь в какую-то нашу другую страну, хотя в прошлом году мы были в Барселоне, в позапрошлом, в Париже. Вот мы так отмечаем. Ну что, хочу пожелать ребятам сделать просто выводы. Ну а судьи кто? Мы все люди. И каждый из нас имеет право на ошибку. И может ошибаться. И мы можем ошибаться. И я никогда ни на кого, например, руку не поднимала. Я не могу себе этого позволить. Но я не могу ручаться за себя. Поэтому я понимаю, что мы все можем совершить ошибку. Самое главное, когда ты совершаешь ошибку, искренне осознать и покаяться, искренне попросить прощения. То есть вот здесь самое главное. Конечно, шанс есть у всех. И вот эти всякие глупости о том, что говорили, что ребят нужно лишить футбола окончательно, это, конечно, вообще, я считаю, это вот эта жестокость. То есть что у нас, мы чему учим? На жестокость надо жестокостью отвечать? Наоборот, наказать — да. Я думаю, что то, что сейчас с ними происходит, и происходит с их семьями, происходит с их матерьми, которые плачут ночами, это самое уже большое наказание для них, что не пропускают чемпионаты, не могут играть, не могут, потому что для них футбол — это жизнь их. То есть они без футбола они не живут. Как я не живу, если я не на сцене, если я не в кадре, я не живу.
Слушай, меня, кстати, так удивило, я тебе честно скажу, когда у тебя, по-моему, было 12 миллионов подписчиков, ты написала такую фразу, что я не могла мечтать о том, что такое количество людей будет за мной следить. Но это разве не страшно? Когда ты понимаешь, что все люди пытаются, ну, вернее, знают вообще все практически про тебя.
Нет, у нас сколько? Подожди, я вообще не понимаю. У нас, значит, в стране 157 миллионов. Где остальные 140?
А, в этом смысле?
На меня подписано 14 миллионов. Сколько сейчас у нас в России? 157, ну, 160.
Но,
когда я учила.
Но люди еще из других стран, да?
Из других стран.
Конечно же, русскоязычная диаспора.
Нет, если говорить действительно вот так серьезно, я не то что представить не могла, я вообще о такой цифре даже не думала, потому что когда я завела Инстаграм, у Пэрис Хилтон было, я как часто помню, я прям часто об этом говорю, потому что это такая ключевая точка отсчета. У Пэрис Хилтон было 2,5 миллиона. У Ксюши Бородиной 300 тысяч, у меня ноль. Потому что у меня Инстаграм появился чуть ли не...
В 14-м.
Чуть ли не самым... Уже тогда 2 года или год он был у многих уже селебритис. Да, в 12-м году, в декабре. И я думаю, ничего себе, 2,5 миллиона, это же сколько надо вести Инстаграм, чтобы хотя бы 100 человек было. И так вот постепенно я взяла и Пэрис Хилтона вошла, и не только, и всех остальных. Но у меня не было никогда такой задачи. То есть я, вот если говорить про творчество, там я ставлю цели, то есть совершенствуюсь, занимаюсь вокалом. Хочу удивить и своим шоу «Принимай меня». Хочу удивить, поразить не только своих слушателей, своих зрителей, но и себя. Я хочу в первую очередь сама собой гордиться. Я хочу после этого сказать: да, я это сделала, я собой горжусь. Здесь у меня были цели. А что касается Инстаграма, мне я никогда не ставила цель. Так, мне, значит, нужно 10 миллионов. То есть что для меня Инстаграм? Я просто его веду. Это возможность общаться с людьми, правильно ты сказала, абсолютно из разных стран, иметь какое-то взаимодействие, плюс очень хорошее поле информационное для того, чтобы сообщать о своих проектах, о своих песнях.
И бесплатно еще ты можешь рекламировать свои продукты.
Свои продукты,
это вообще гениально.
Конечно.
Вот ты открыла ресторан, если бы не было Инстаграма, то он, ну, с трудом его можно было бы, ну, если бы это был бы год 2010,
конечно,
там пришла пару камер, пришло там еще кто-то.
Да, я открыла ресторан, и я написала: приходите все на открытие, все, кто в Москве увидели на меня подписаны, пришли. Да, это, конечно,
не стрёмно, что столько людей это следит. Они, ну, правда, да, всем же так интересно. Ты не можешь, мне кажется, даже из дома выйти, или можешь спокойно выйти в магазин вниз там без косметики.
Конечно,
там, или
могу.
Поругаться с соседом, с каким-нибудь из-за того, что он машину не туда, ну там условно говоря.
Нет, ну подожди, смотри, я же не все снимаю в Инстаграм. Я снимаю в Инстаграм, в свои сторис, и выкладываю только то, что я считаю нужным показать,
ну, да,
своему зрителю в данном случае. Да, они же смотрят зрителю. А если я выхожу, ругаюсь с соседом, я это не...
Так он тебя уже априори знает, потому что у тебя большая популярность, и он уже может...
А меня знают не из-за Инстаграма. Меня знают с 2004 года, когда я попала на знаменитый телепроект «Дом-2». Поэтому там намного больше аудитория, чем в моем Инстаграме.
Это тоже, да, Инстаграм. И это, то есть, мне кажется, что это может быть тяжело, как, или все-таки есть у тебя возможность побыть одной
дома?
Дома.
Потому что, конечно, ну вот я помню, такой был момент. Я еще училась в институте и сдала экзамен на 4. А для меня это трагедия. Я к красному диплому шла, и мне там очень важно, там процентное соотношение, и там прямо из серии то ли 2, то ли 3 можно было. И у меня была лишняя 4, которую я в итоге пересдавала. и пересдала на пятерку. Мне нужна была пятерка. Я выхожу, и то есть я получила четверку, и все, я плачу. Для меня это трагедия. Все, я получила четверку. А тогда «Дом-2» обладал такой популярностью, просто сумасшедшей, что, конечно, в Санкт-Петербурге я еще самая популярная участница на телепроекте. Конечно, там подходили абсолютно все. Я иду, плачу, и ко мне подбегают. А я понимаю, что я не то что не хочу фотографироваться, но у меня трагедия. И тут такой момент, что... людям все равно на твою трагедию.
А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Упавшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса, небеса. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Упавшие ангелы.
Сейчас мы должны с вами ненадолго прерваться, потому что у нас маленькая рекламная пауза.
Гость в студии.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Гость в студии.
И мы снова в эфире. У нас в гостях Ольга Бузова. Продолжаем наш разговор. Слушай, я не могу не спросить. Я посмотрела программу, она называется «Центральное телевидение» на НТВ.
Так.
И ты там сказала, что, возможно, ты, когда тебе будет 35 лет, если ты... Ну, это не дай бог, конечно, да? Ну, то есть я даже не знаю, как тут сказать.
Я тоже, если сейчас сказала, а потом думаю, что я сказала? Это уже скоро, это уже через
дала
3
себе,
года.
Дала себе
через 2 года.
Через 2 года, потому что ты тоже
водолей. Мужика за 2 года надо найти. Я за 2 не нашла, еще 2. Блин, конечно, проблем. Так.
Либо находится мужчина, либо ты усыновляешь, либо удочеряешь ребенка.
Мужчина, находись, а? Уже хватит.
Я на самом деле знаю, девчонки такие штуки делают. Например, вы знаете по поводу того, что надо красные трусы повесить на люстру? Я не шучу.
Красные трусы на люстру?
Да, да, да.
Так, подожди, записываю. Красные. И что будет?
Привлекает, я знаю, по-моему, богатство есть... мужчину.
Я просто знаю, что когда у тебя есть мужчина, я слышала.
Трусами лучше не разбрасываться.
Когда есть мужчина, я слышала, если вы хотите мальчика, то нужно ножки вот так вот поднимать.
Это другое. Нет, нет.
А мы сейчас ищем мужчину.
Да, да, да.
Надо красные трусы вешать.
Да, да, да.
Так, хорошо, сейчас запишу.
Я тебе что хочу сказать. Девчонки, они на самом деле пользуются разными штуками для привораживания мужиков. Артистки, я знаю, они ходят не только к астрологам. Они ездят, у меня знакомая ездила в Питер за 40 тысяч к экстрасенсу. 40 тысяч, я не шучу, один сеанс. Для того, чтобы мы что-то посмотрели.
Я вот этим не занимаюсь.
Ты говорила, что это какое-то мракобесие? Да, да, да.
Я нет. Я верю в себя, в свои силы, в позитивные мысли. Я, если что-то, кто-то про меня плохо говорит, я просто стараюсь это не пропускать, близко очень к сердцу, хотя все равно до сих пор пропускаю, но я говорю, а все от меня, это пускай уйдет. Вот. Максимум, что я делаю, это я... Ну, это слишком так, у нас откровенный разговор получается. Я молюсь, я хожу в церковь, иногда сама наедине нахожусь с собой, и позитивное мышление, и все. Но с красными трусами, окей, это интересно.
Я правда читала, я сейчас даже посмотрю, пока я задаю следующий вопрос. Да, я хотела понять, слушай, но ведь на самом деле ты же не пошутила по поводу того, что если у тебя до 35 не сложится, то ты сможешь кого-то... Это же такой серьезный шаг.
Это серьезный шаг, если я усыновлю ребеночка, я смогу подарить счастливую жизнь маленькому человеку, который без родителей. Поэтому здесь такой момент. Я не знаю, что со мной произошло на последних гастролях. Как, знаете, бывает, так заклинило. То есть я так отчетливо уже представила, что у меня ребенок, я прям девочка, что мы одинаково одеты, что я ей плету косички, что она со мной рядом, что она говорит: мамочка моя. Поэтому такие мысли у меня и появились. Но потом поняла, что для этого как бы мужчина все вроде как необходим. Я понимаю, что женщины могут все самостоятельно. И даже здесь, вы понимаете, мужчины, вы даже здесь вы не нужны, по большому счету. Если что, можно сделать либо ЭКО, вы все знаете об этом, либо усыновить ребенка. Но я всегда мечтала о полноценной семье. Я просто понимаю, что время идет, и я просто понимаю, что я настолько во мне много любви еще не реализованной, вот, который я хочу дать. Я просто не хочу упустить время. Я не хочу, чтобы у меня ребенок появился там в 40 лет и в 50 лет. Хотя и так можно, потому что в Америке, Европе вообще до 40 об этом многие даже не думают. Но мне хочется быть... Ну, молодой мамой я уже не буду, короче, потому что молодой мамой я бы была, если бы в 20 родила.
Извини, Мадонна, Моника Белуччи.
Вот.
Прекрасный вот, пример. Прекрасный она первую, по-моему, родила чуть ли не в 40, Моника, а второго где-то
да,
через год.
Я сейчас Холли думаю Берри. Еще о будущем, что мне-то хочется еще на свадьбе своей дочери погулять и бабушка стать. Поэтому к себе поставила 35. Вот до 35, вот если ничего не произойдет, буду решать вопрос ребром. Пока есть время.
Не, на самом деле, ты знаешь, многие женщины хотят у нас в стране выйти замуж исключительно потому, что у нас такая, как сказать, планида в нашей стране, что женщина обязательно должна быть при мужике. То есть потом, если покопаться...
Мне без мужика так намного проще.
Я про то и говорю. Тогда, может быть, это просто общество дает. Почему там ты не замужем? Ну зачем, если не надо, да? Как бы многие действительно живут, и у них на них это не висит.
Вообще нет. Как раз-таки вот общество в этом плане на меня никогда... не давила, потому что как раз-таки наоборот, я всегда против вот этих стереотипов. Вот когда говорили, ну когда ты родишь? Ну вот когда? А вам-то какое дело? Вот когда я захочу, когда я посчитаю нужным, тогда этого в моей жизни произойдет. Поэтому тут на наше общество вообще в этом плане нужно обращать внимание. Вы должны жить так, как вы чувствуете. Делать то, что вы хотите, а не то, что вам говорит общество, родители, друзья или вот, ну что? Когда ты женишься, то у меня вот маму вечно говорят, ну вы не торопитесь своих сыновей, вот они женятся, потом разводятся, потом второй раз разводятся, третий. Поэтому я как раз-таки за то, что это бы все происходило осознанно и чуть позже. То есть вот посмотрите у нас, какое огромное количество разводов в стране. Все почему? Потому что происходит это быстро, а лишь бы...
Программу выполняет.
Программу да. выполняет общество. Надо жениться, а вот не надо. Почему нельзя пожить в гражданском браке? Поэтому тут надо все делать, как ты чувствуешь, а не как тебе общество навязывает. Поэтому мое желание, которое я озвучила, оно просто... У меня возникло это вот в сердце, эти мысли. Я этими мыслями просто поделилась. Как в жизни произойдет, покажет жизнь, кто знает. Кто знает, может, я сейчас выйду с эфира «Комсомольской правды» и влюблюсь в кого-нибудь, и мы поедем сразу. А нет, сейчас не сможем никуда ехать, у меня крокус. Ну, потом поедем. Ну, кто знает, понимаете, жизнь, она чем прекрасна. Я почему всегда говорю, что самое главное в нашей жизни — это наша жизнь. И это надо беречь и ценить, и любить. Она чем прекрасна, что мы никогда не знаем, что произойдет? В отношениях мне нужно, чтобы все было идеально. Если отношения начинаются с вранья, все, я даже не буду дальше разбираться. Все, значит, мне это не подходит. Я могу сейчас вам рассказывать о том, что мне вообще никто не нужен, я все сама. Я уже просто это уже поняла, все, что я счастлива, у меня все замечательно, я занимаюсь любимым делом, готовлюсь к невероятному шоу. А может быть, через 10 лет я буду варить борщи, в этом видеть смысл своей жизни. Ведь в каждый период для себя, вот когда там я замуж выходила, я думала, что это главным событием моей жизни было. Да? Поэтому я не то, что оно не важно было, это тоже важно. Когда я получила красный диплом, для меня это было важное событие. Когда я бросила курить, я этим так гордилась, для меня это было важно. Но сейчас для меня самое важное событие в моей жизни — это мое шоу.
Всем спасибо и до свидания. С вами была я, Елена Бадуэн, и наша гостья Ольга Бузова.
С вами Ольга была, с вами Ольга есть, и с вами Ольга будет 18 ноября в Крокус Сити Холл. Принимай меня.
Гость в студии.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.